السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Продолжаем урок признаки слабости богобоязненности и 17-е проявление слабости веры. Это عدم الاستشعار المسؤولية في العمل لهذا الدين. То есть это отсутствие чувств ответственности в службе этой религии, этой умме. То есть, когда человек, альхамдулилля, по воле и по милости Всевышнего, когда он находит истину, когда Аллах Тааля, альхамдулилля, раскрывает его сердце и наставляет его на верный путь, человек, будучи верующим, мусульманином или мусульманкой, разницы нет, он не чувствует той ответственности, он не чувствует ответственность, когда, субханаллах, он должен, когда человек не чувствует ответственность перед своей, перед верой, когда человек не чувствует ответственность перед религией, когда человек не чувствует, субханаллах, ответственность перед своими братьями, что он должен, он обязан служить этой вере, он обязан служить этой религии, он обязан служить этой умме, этим братьям и сестрам. Он обязан это делать, но он не чувствует никакой ответственности. Фаля ясга. И, конечно, человек, который, субханаллах, не чувствует эту ответственность, он никогда не спешит ли нашрихи, чтобы распространять эту религию. Он не спешит делать дагват, он не спешит призывать к истине других людей, разъяснять им истину, призывать их к пути счастья, как в этом мире, так и в мире вечном. «Валя яс'а ли хидматихи». И он никогда не спешит, если он не чувствует ответственность, он не спешит служить этой религии. «Аля накид мин асхаби наби». Саллаллаху алейхи вассалям. И этот человек — это абсолютная противоположность, он является абсолютной противоположностью с подвижником пророка, алейхи саляту вассалям. Потому что, ну, каждый сподвижник, каждый сахаба, когда, субханаллах, принимал истину, когда принимал ислам, он в этот же миг, в этот же момент он начинал чувствовать, что он должен быстрее возвратиться к себе домой, к своим родным, к своему племени, да, племя. И он должен призвать, он должен призывать людей к исламу, к истине, он должен служить этой религии. Вот они все это чувствовали. И, например, тот же самый Туфайль ибн Амр, ради Аллаху ан. Сколько прошло времени между его исламом и между тем, как он начал призывать к пути истины свой народ? Туфайль ибн Амр, после того, как засвидетельствовал, что нет достойного, нет божества достойного поклонения, кроме Аллаха, после того, как он нашел самое важное в исламе, это таухид, когда он понял всем сердцем и принял, что только Аллаху мы должны поклоняться, и только Он достоин, чтобы к Нему взывали, чтобы просили у Него помощи, что он сделал? Он сразу же поспешил к своему народу, поспешил к своему племени, чтобы призвать тоже, их тоже к таухиду, к этой справедливости. Потому что когда он узнал, что, оказывается, только Аллах достоин поклонения, когда он принял это всем сердцем, он захотел, чтобы и другие это поняли. Чтобы и другие поняли эту истину, эту справедливость, и чтобы тоже другие, ушли, отдалились от этой несправедливости, когда люди, ведь арабы, они же не отрицали существование Аллаха. Они знали, что есть Аллах. Они знали, что Аллах Тааля создатель, единственный создатель, он дает пропитание. Но проблема арабов была именно таухид аль-улюхия. То есть они поклонялись не только Аллаху, а наряду с ним другим божествам. Поэтому он сразу же поспешил быстрее призвать их к единому Аллаху. И очень много сахабов можно привести в пример. Субханаллах, когда были сахабы, которые были предводителями, авторитетами среди своего народа, и когда они призвали ислам, они быстрее поспешили к своим селениям, к своим деревням. И вот один предводитель, когда принял ислам, он возвращался к свое селение, собирал весь народ и призывал их, и все селение принимало ислам. И альхамдулилля, это было искренне, это было ради Всевышнего. И поэтому вот это, как сказать, это гимна, это вот этот горячий пыл, вот это стремление служить этой религии, служить исламу, служить призыву, это было свойством именно подвижников. А человек, мы видим очень много братьев и сестер, которые, может быть, машаллах, приняли ислам уже 10 лет назад. Может быть, они уже 5 лет в мечеть ходят, машаллах, пятикратную молитву совершают. Машаллах, они уже сколько лет мусульмане, но не видно того, что они чувствуют ответственность перед этой религией. Не видно того, что они хотят служить этому джамаату, этой семье большой. Они не чувствуют ответственность, что он, субханаллах, должен призывать своих родных, близких, соседей к пути истины. Или, например, он пытается там, ну, когда у него еще есть этот вот хирс, да, хирслар, то есть какое-то стремление, безнание, да, он там начинает призывать, а потом, ну, надолго его не хватает, и все, он встречается с небольшой проблемой, и все сразу же, он все оставляет. Поэтому, как бы, к сожалению, мы видим, что очень много мусульман, они просто далеки от служения своей религии, от призыва, от дахвата, и не переживают за умму, не переживают за состояние мусульман, за призыв в состояние. И даже вот есть братья, которые, субханаллах, они не только сами не участвуют в дахвате, да? Они не только сами далеки от дахвата, они даже, субханаллах, находят смелость осуждать братьев, которые занимаются дахватом. Они сами не занимаются, да, еще других осуждают. Начинают искать в них какие-то недостатки. Субханаллах, брат, ты сам сделай что-нибудь для ислама, а потом будешь других проверять, так ведь? То есть осуждать, обсуждать других. Нет, это не качество тех же сподвижников. Сподвижники, каждый занимался своим делом. То, что он мог, вот приведем еще несколько примеров, иншаллах. Но когда человек занимается чем-либо, да, у него нет времени осуждать или обсуждать кого-то. Потому что он занят делом. А когда человек сам не занимается этим делом, конечно, у него времени полно, и шайтан начинает наущать его. А вот этот брат у тебя ошибается. А вот брат у тебя вот такие ошибки. Поэтому это не наше это. Машаллах, если брат, конечно, ошибается, мы должны исправлять его, но наша задача не смотреть через призму только осуждения, да? Мы должны видеть еще в своих братьях, что у них много достоинств. Ошибается, ну, тот, кто идет вперед, он спотыкается, он не ошибается только тот, который лежит на диване, ничего не делает. Вот даже сегодня был пример, машаллах, братья строят мечеть, строят мечеть. Машаллах, сделали столько сделали для мечети, да, кто-то там мед принес, даже вот мед принес, купите, говорит, на джумга. И все, что, говорит, все деньги, говорит, мечеть отдам. Мне, говорит, денег нет. Бабай принес много-много меда в мечеть, да, банки. Вот, говорит, купите у меня мед, говорит. И все деньги, говорит, я в мечеть отдам. И вот так мечеть строят. И есть среди, как бы, в джамаате те, которые начали обсуждать. А вот куда дели вот столько-то денег? А почему вот там на кирпич потратили столько-то? Сначала, говорит, начали расстраиваться, говорит, что-то, говорит, вот это химме, пыл начал угасать, говорит, ну зачем, говорит, нам взялись за это, да? Потому что, ну, братья, когда вот осуждают, вместо того, чтобы спасибо сказать, действительно, иногда настроение портится. А тут раз, говорит, посмотрели, оказывается, это именно те, говорит, которые ни копейку не дали. Те, говорит, которые вот мед принес там, деньги принес, кто-то кирпич там помог, да? Они, говорит, у них нет, говорит, претензий, потому что они сами там, они видят, что проблем много и расходов много. А те, которые, говорит, ничего не дали, вот они начинают. Поэтому, субханаллах, это состояние мусульман. Это состояние мусульман, когда человек сам не занимается тем же призывом, да? Он может жить в своей деревне, там один намаз читает уже 5 лет. У него ни сосед не начал намаз читать, ни родные, никто. Потому что он сам один. И вот это наша проблема. Поэтому кто-то сам не занимается дағватом. Кто-то начинает осуждать других, тех, которые занимаются дағватом. Кто-то ищет доводы, что, например, дағват это не фарс. Ну, есть, да, большинство ученых говорят, что дағват это фарс кифая. То есть, когда в одном селении, в одном джамаате, когда определенная группа мусульман, ну, знающих мусульман, которые занимаются, несут вот это бремя дахвата, ну, так, как скажем, в достаточном количестве, когда могут довести до людей истину, то как бы с других мусульман это снимается. Потому что фарз кифая, как джиназа. Если брат умер в джамаате, если кто-то за него джиназу прочитал, то есть как бы уже другие за это не ответственны. И вот как бы да, большинство ученых придерживается этого, что если есть джамаати, группа людей, которые в достаточном количестве, машалла, призывают людей, то для тебя это уже не фарс. Да. Большинство ученых придерживаются этого, и они опираются на аят. Но в последнее время очень много ученых, даже, например, авторитетнейшие ученые, там, Ибн Баз, да, Ибн Гусаймин, вот они уже видя, каково состояние сегодня дахвата, как дахвата среди мусульман и как дахвата среди немусульман, да, и вот, например, тот же Ибн Баз пишет, рахматуллахи алейх, что сегодня мы видим, как распространяется дахват среди немусульман. Мы видим, как он распространяется. Мы видим через телевидение, через газеты, через журналы. То есть куда ни смотри, идет дахват. Здесь призывают, чтобы мы совершали зина, ну только безопасная зина, астагфируллах, халяль типа, да, что там нужно использовать то-то, 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 и тогда не будет у тебя проблем. Здесь призывают, чтобы мы занимались риба, да. То есть везде дахват идет. Чему? Неверию. И вот здесь, говорит, я утверждаю, тот же Ибн Баз говорит, что для всех, у кого есть какая-либо возможность призывать к Аллаху, для него это является фарзом. То есть Аллах Тааля, если тебе дал знания, то ты призывай знания. Если Аллах Тааля дал тебе силы какие-то, машаллах, отдай этой силой служение своей религии. Если Аллах Тааля дал тебе имущество, байлык, деньги дал, субханаллах, потрать это на пути призыва к Аллаху. Поэтому мы должны этим заниматься. И даже если согласиться с мнением большинства ученых, что это фарс кифая, да, что от тебя снимается, когда хазратов много там, но это же дахват не перестает быть сунной. Дахват это тогда это сунна, машаллах. Тогда это сунна. Но нет такого, чтобы человек не занимался дахватом. Вот тоже брат один в один регион федерации поехал. Ну, нет там хазратов, нет там знающих людей. И, машаллах, брат где-то отучился несколько месяцев в мадрасе. Узнал, что такое ля иляха илляллах, узнал, что такое таухид, узнал в какой-то мере, что такое сунна пророка, алейхиссаляту вассалям. Он приехал к себе в район и начал призывать людей. Он не начал призывать людей там в высшей математике, да? Вот то, что он знал, машаллах, то, в чем он уверен, он начал призывать к этому. И тут приехали, говорит, братья, которые сколько-то времени там находились в какой-то арабской стране, да, и начали его осуждать. Брат, ты и так илля, Побойся Аллаха, ты не имеешь права призывать. У тебя нет знания. А я им говорю, хазрат, я им говорю, говорит, да, у меня нет знания, машаллах, но вы приехали, давайте занимайтесь дахватом. О, нет, говорит, мы еще своими детьми нам надо заняться, своими семьями, у нас пока там самая главная семья. То есть они и сами дахватом не занимаются, еще других, субхан. И вот он прямо вот как бы в слезах обращается, хазрат, что делать? Я, говорит, боюсь сейчас призывать к Аллаху, говорит, потому что вот так осуждают, говорит. Те же самые братья. Но нельзя так делать. Пророк, алейхиссаляту вассалям, сказал, доведите, доведите от меня до людей хотя бы один аят. Машаллах. Да, конечно, не зная чего-либо, не надо к этому призывать. Нужно аляль-басыра, аля-басыра, тин Аллах Та'аля сказал. Я призываю к Аллаху, основываясь на понимании, на знании, но если ты понял таухид, если ты понял, нашел Аллаха, помоги это понять другим, субханаллах. Но это не значит, что ты должен стать шейхом сначала, там выучить наизусть сахих аль-Бухари, а потом только призывать к Аллаху, это неправильно. И я сам лично смотрел фатава ибн Базы, ибн Гуф, никто так не говорит. Но почему-то от имени больших шейхов, а вот наши ребята иногда говорят такое, ну это все чушь. Поэтому иногда просят и снят. Когда ты приходишь куда-то, вот у меня спрашивали, вот я когда приехал в один район, субханаллах, братья попросили. Хазрат говорит, вот тебе на бензин дадим, там сколько надо, там все, вот приезжай. Я говорю, согласуйте с хазратом своим, без разрешения его я не приеду. Согласовали, все решили, там же не только с хазратом еще нужно согласовывать. У нас же много хазратов, так ведь? Поэтому со всеми согласовали. Все, приезжай, говорит, ну расскажи, говорит, что-нибудь про пророка, говорит, про Аллаха, говорит, про сунну. Все, приехал. Альхамдулиллах, никто мне в руки не дал багаз. Да, хазрат, ты можешь говорить про это не говори. Ты можешь приводить такие хадисы, а такие хадисы не говори. Нет, альхамдулиллах. Я вот что посчитал нужным, все собрал, приезжаю. И меня братья спрашивают, а ты у кого учился? Ты у кого учился? Где у тебя иснад? То есть мой учитель, а у него какой учитель, субханаллах. То есть, ну, машаллах, они переживают, чтобы все-таки до людей истина дошла, но не таким же образом, субханаллах. Когда бракуют людей, человек приезжает, да, ради Аллаха, иншаллах, да, и когда братья приходят, бракуют за то, что он не учился там у больших шейхов, и особенно у ихних шейхов, да, и все это забраковать, весь урок, все за, весь вагаз, это неправильно, это глупость. Поэтому сахабы, радиаллаху анхум, они служили этой религии. Они служили, они призывали к этой религии. И мы должны служить. И вот посмотрите, вот каждый сахаба, он служил тем, чем он мог служить. Не все были учеными. Если кто-то скажет, что среди сахабы были лучшими, если кто-нибудь скажет против сахабов что-то дурное, Аллах сахласан, это может быть куфром. Поэтому я не говорю, они были самыми лучшими, но не все сахабы были учеными. Не все сахабы были хуфадуль Кур'ан. Не все они знали наизусть Кур'ан, но каждый сахаба по мере своих знаний, по мере своих сил, он служил этой религии. Машаллах. Если возьмем Ибн Масуда, радиаллаху ан, возьмем Ибн Габбаса, возьмем Муаз ибн Джабаль. Это были ученые среди сахабов. Ибн Масуд, говорят, когда во время табиинов, когда он выходил из дома, чтобы просто пойти в мечеть и джамагат намаз почитать, у его крыльца собирались люди. Почему? Чтобы хотя бы в пути мечети взять у него знание какое-то. Услышать какой-то хадис, понимаете? Да, это было сокровище знаний. Да, Ибн Масуд, Ибн Габбаз, Муаз ибн Джабаль, другие сахабы, да, радиаллаху анхум. Но, например, если взять Халид бин Валид, да, Халид бин Валид. Да, Халид бин Валид, Аллах Та'аля дал ему свое. И где-то, да, Халид бин Валид дал столько исламу, сколько, может быть, здесь Ибн Масуд не дал или Ибн Габбаз. Потому что это его была площадка, это его территория была, а Ибн Масуда своя территория была. Когда другой умер, один из сахабов или табиринов, я не помню, когда его омывали, его тело, увидели, что вот все его плечи в мозолях, все уже блестит там прямо в мозолях, да? И один спросил, что это, говорит, такое? Ни у кого не видели столько мозолей. А он же, говорит, всю ночь, говорит, он таскал, говорит, мешки для неимущих, говорит, еду, зерно, муку, там еще что-то. То есть вот он нашел свое призвание. Может быть, он не мог собрать, как Муаз ибн Джабаль, столько народу, да? Может быть, он не мог там командовать армией, как Халид бин Валид. Может быть, он не мог покупать каждую неделю рабов. Раба не мог покупать, как Усман ибн Гаффан делал. Он 2500, по-моему, рабов купил и освободил. У него не было таких возможностей. Но у него были, например, ну, мускулы были, у него была сила. И он таскал мешки, оставлял это на пороге, на крыльце у неимущего. Вот поэтому у него были мозоли. Поэтому, субханаллах, каждый служил этой религии, как мог. И, иншаллах, мы не можем сказать, что вот Аллах Тааля в судный день кто-то окажется там богатый, да, и он заработает больше аджра, чем, например, тот, который таскал мешки. Поэтому кому Аллах Тааля что дал? У кого-то лошадь, конь, у кого-то машина, у кого-то силы, у кого-то язык, у кого-то знания, у кого-то деньги, имущество и так далее, и так далее. У кого-то опыт. Поэтому каждый занимался. И вот просто один пример шейх приводит. Тамамат ибн Афаль, ради Аллаху ан. Этот сахаба был предводителем племени Ямама. Было такое племя Ямама, да? И вот, когда он попал в плен, это был непростой мусульманин, очень состоятельный, очень сильный. Он был, он поставлял зерно в Мекку. То есть вся Мекка смотрела ему в глаза. Если он привезет зерно, все зерно будет. Если нет, так нет. И вот он попал в плен, и его привязали возле мечети, чтобы он не убежал. Подошел пророк, алейхиссаляту вассалям, и начал ему вагаз рассказывать про ислам. И Аллах Тааля, альхамдулилля, раскрыл его сердце и озарил его сердце исламом, светом ислама. То есть он принял ислам, альхамдулилля. Вот были такие случаи, когда приводили человека к пророку, а он не соглашался, его привязывали вот так к столбу. Пророк, алейхиссаляту вассалям, читал ему Коран, ну, рассказывал ему вагаз, и тот принимал ислам. И вот этот человек, который не хотел слушать слова пророка, алейхиссаляту, что он сделал? Когда он принял ислам, он поехал в Мекку совершить умру. А Мекка – это его территория. Вся Мекка питается его зерном. Он поставщик, крупнейший поставщик продовольствия. Да? Он пришел в Мекку, все его знали. Все его знали, это авторитет. Тогда еще не было таких конкуренций, да? Там, если Татнефть не делает бензин, тогда Лукойл будет делать, да? Сейчас таких проблем нет. Если у нас засуха, могут там с других стран привезти, да? Нет, это самый главный поставщик зерна в Мекку. Он пришел в Мекку мусульманин и говорит: «О, курайшиты!» А курайшиты все высокомерные. Они прогнали пророка, алейхиссаляту вассалям. Да? Они все там думают, что вот они хозяева земли, да? И этот человек сказал: «О, курайшиты, вы не получите ни одного зерна, пока пророк не разрешит это, пока я не получу разрешение у пророка». То есть он один устроил блокаду всем курайшитам Мекки. Вот представьте себе. То есть он принял ислам, и он сразу понял, что он должен служить этому пророку, он должен служить этой религии. Поэтому он пришел и сказал: «Я устраиваю вам блокаду, объявляю. Все. Вы не будете получать у меня даже зерно, пока пророк, алейхиссаляту вассалям, мне этого не разрешит». Поэтому вот, понимаете, вот каждый, что имел, он это, этим он работал, служил этой религии. Альхамдулилля. И все это продолжалось и во время халифов, хулафа ар-рашидин. Как вы думаете, вот как ислам дошел, а, до всех краев света? Как он, как сегодня муфтии, думаете, халифы отправляли вот так имамов так, ты, Шакир, вставай, будешь там имамом, да? Нет. Вот эти сахабы, сначала сахабы, это были самые лучшие, а потом уже табиины, они, жертвуя собой, они шли. Они куда только не направлялись. Когда пророк, алейхиссалату вассалям, направлял Мугаз ибн Джабаль в Йемен, Мугаз спросил, а сколько мне там, кто меня там встречать будет, а? Где я там жить буду, а сколько мне за это зарплату там будут давать? Нет. Бисмилля. Пророк отправил его. И он мог, и он прекрасно знал, что могли его убить там, могли его закрыть там, забрать у него все, погубить. Нет, бисмилля, он направлялся. И вот то же самое во время Абу Бакра, когда Абу Бакр правил, ему пришел один из табиин и сказал: «Я Абу Бакр, о Абу Бакр, я твоя стрела, я твоя стрела. Положи меня на лук и кидай меня куда хочешь. Я полечу стрелой». Все. Они не спрашивали, куда, зачем, кто меня там встречать будет, а где гостиница, чем я там буду питаться, а кто там живет. Бисмилля. Вот поэтому на плечах вот таких людей, которые готовили, ну, готовы были пожертвовать всем, машаллах, распространился ислам. И ислам дошел до всех стран, до всех земель. На плечах этих людей, джазахум Аллаху хайран. Вот каждый из них, альхамдулилля, жертвуя собой, они занимались. Они занимались призывом, они, альхамдулилля, служили этой религии. И вот даже многие, вот когда братьев начинаешь сегодня призывать, да, машаллах, брат, это же твоя религия, это же, субханаллах, это же дом твоего Господа, твоего Творца Аллаха, да, нужно служить. Это же ты не хазрату какому-то служишь, не его прихотям, да. Иногда братья начинают выбирать там, говорят там, вот говорят там, хазрат, вместо того, чтобы здесь работать, я лучше там Коран почитаю, там, я хадисы почитаю. А зачем читать Коран, когда у тебя нет амаля, действий? Когда Коран тебя не призывает к действию. А зачем читать хадисы, когда эти хадисы, они не притворяются в твоей жизни? Поэтому вот был при мне спор, был спор одного, ну, такого уже, как сказать, уважаемого абзыи, мужчины, да, уже там, ему сколько, 60 лет, и одного из шакирдов, молодого, имама. Вот, когда у них спор зашел, ну, тема такая была спорная, и этот абзый, он привел ему хадис на татарском языке. Он не знал иснады, он не знал там арабского языка, это сахих Бухари или муслим, он не знал. А ты, говорит, вот, улым, знаешь такой хадис? Он такой: да, знаю, говорит, как, мы это, говорит, Арбагина Мелауи, говорит, это, говорит, сахих хадис, приводит такой-то, такой-то передатчик, на арабском, говорит, это будет так-то, 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 а баба этого не знает. Он такой раз послушал и говорит: вот ты, говорит, брат, знаешь этот хадис, а я живу по этому хадису. Чувствуете разницу? То есть можно знать хадис, да, а можно жить по этому хадису. Поэтому важнее, куда важнее, не только знать, а жить по этим хадисам, чтобы этот хадис, он мог исправить всю твою, как сказать, переменить всю твою жизнь, машаллах, машаллах. И поэтому вот для многих, к сожалению, как бы вот какой-то теоретический ислам, какой-то онлайн-режим в исламе, да, или мы привыкли постоянно сидеть за компьютером, да, и все у нас решается в онлайн-режиме, да, онлайн-режим. Или мы привыкли к этому, не можем выйти, не можем ориентацию найти в пространстве, да? Что иногда, когда призываем гамелю, там у нас онлайн-режим. Я лучше книги почитаю. Судный день за это не спросят. Вот, вот они, мешки таскали. Самые лучшие из них, из нас, лучшие из мусульман. Кто-то мешок таскал, кто-то армии правил, кто-то садаха раздавал, кто-то зерно привозил и так далее, и так далее. Альхамдулилля, они были самыми лучшими. Следующий, 18-й. Аль-фазг валь-хауф анда нузуль аль-мусиба ау хадуф аль-мушкиля. Паника. Паника, страх, то есть следующее проявление слабости богобоязненности, когда человек, когда что-либо его постигает, ну, какое-то бедствие, какая-то проблема, а мы знаем, что жизнь без проблем не бывает, он сразу начинает что? паниковать. У него появляется паника, у него появляется страх. То есть, да, человек, он боится, это как бы, это природное, да, но когда страх, он уже чрезмерный, когда человек уже теряет рассудок перед проблемой, он не знает, что делать, он не знает, он начинает быть рассеянным, то есть он начинает паниковать. В его глазах видишь уже панику, да, вот это показывает, что у него богобоязненность, вера слабая. Потому что, ну, если бы у него была сильная вера, да, сильная вера это когда человек понимает, что есть Аллах. Что иман, вера, это же доверие. Однокоренные слова. Есть вера, есть доверие. Иман это доверие, это аманет. Когда твое сердце доверяет кому? Аллаху. Ты в руках Аллаха. Вот когда действительно вот приходит какая-то проблема, и ты не знаешь, что делать, да, и куда идти. Когда, машаллах, приходит к тебе твой брат и дает тебе советы, да. Брат, ты не переживай, начинает успокаивать. Давай вот так сделаем, давай. Вот я, брат, готов тебе помочь, да. Вот что ни говори, все равно немножко успокаиваешься. Так ведь, машаллах, вот хорошо, что у меня брат этот есть. Хорошо, что вот у меня такие родные есть, да. А вот, субханаллах, когда вера есть в твоем сердце, да, вера должна тебе подсказывать, напоминать, что у тебя есть Творец твой, что у тебя есть Аллах, что Аллах Тааля заботится больше, чем твой брат о тебе. И надо, когда человек успокаивается, что, машаллах, у меня есть брат, и он меня не оставит, да, машаллах, ты успокаивайся тем, что у тебя есть Господь, что у тебя есть Аллах. Брат, он не может решать все проблемы, потому что он такой же раб, как и ты. Он даже решая твои проблемы, может создать больше проблем. Но есть Аллах. Все в руках Аллаха. Мы знаем, что все мироздание, все движения, которые происходят как внутри земли, как и за ее пределами, все в руках Аллаха. Мы говорим, «Ля хауля ва ля кувата илля билля». Нет силы и мощи, кроме как у Аллаха. То есть, это понятно, кува, валя кува, нет силы. Но слово хауль означает другое. Вот если почитать тот же шарх Хисналь Муслим, крепости верующего, крепости мусульманина, там объясняется, что такое слово хауль. То есть нет хауля и нет кувата. Что такое хауль? Хауль это изменение чего-либо, то есть место, когда что-либо из творений меняет место, положение, я не знаю, дарежа, степень. То есть мы, когда говорим «ля хауля ва ля кувата илля билля», мы должны понять сердцем, что ничто не может измениться в этой жизни, кроме как с помощью Аллаха. Поэтому если какая-то проблема пришла к тебе, ты должен понять, что режиссер всего этого – это Аллах Тааля. Аллах Тааля отправил тебе проблемы. И твое сердце должно понимать, что все в руках Аллаха. То есть бесконтрольно ничего не может происходить. Ничего не происходит бесконтрольно. Все в руках Аллаха. И если даже тебя постигнет какая-либо беда, какой-либо вред, ты должен понять, что это только соизволение Аллаха. И вот, машаллах, если есть вера, вера должна напоминать это. Вера должна успокаивать человека. Но когда вера слабая, когда свет веры очень слабый, маленький, да, он не в состоянии успокоить человека. Потому что он слабый. Света мало, очень мало там. И человек начинает паниковать. Человек начинает кидаться то туда, то сюда. Он не знает, что делать. Он не знает, где выход. Вот это есть слабость. Это есть слабость веры. Дальше. 19. Кафратуль джидаль. Чрезмерность в спорах. То есть тоже слабость веры, когда человек любит спорить. То есть, да, в споре рождается истина. Может быть, мы знаем, что ученые спорили. Были бурные дебаты, баталии среди ученых, да, но там намерение было правильное. Они находили истину. Даже вот пословица «споры рождается истина», да? По-татарски «спор» как переводится?
Бахас.
Слово «бахас» Может, я ошибаюсь, но этимология происхождения слова «бахаз» – это «бахт». Потому что тот же Риза Фахреддин, когда на старо-татарском пишет, он говорит, ученые собирались и делали «гельми бахаз». То есть, они спорили друг с другом. То есть, научные дебаты. Слово «бахаз» – спор, от слова «поиск». То есть, когда человек спорит, у него, машаллах, должно быть искреннее, что? Намерение дойти до истины. Но, к сожалению, многие вот эти бахасы, да, споры, сегодня они не преследуют поиск истины. Нет. Они не опираются на знания. Даже если у тебя иногда искренность есть в споре, да, ты должен соблюдать правила спора. Правила, есть, существуют определенные правила, каноны спора, которые нужно соблюдать. Но, к сожалению, мы видим, что очень много и среди мусульман, многие братья и сестры, которые просто, им нужно просто поспорить. Просто поспорить. Один бабай же говорит, в мечети имам рассказывал, не то в Альметьевске, у нас, говорит, есть бабай, он говорит, бір күнге барып, бір талашып қайтмасам, ұйқылап болмайды, говорит. Вот пока не пойду, говорит, не схожу в мечеть, говорит, не поспорю с кем-нибудь, фитну там не организую, даже спать не могу, говорит. Вот поэтому у кого-то это стихии, субханаллах, он не может нормально общаться с мусульманами, да? Он все спорит, и этот спор у него не опирается на знание, не опирается на искренность. И пророк, алейхиссалату вассалям, сказал, это достоверный хадис, сахих, «Ма далла каумун ба'да хадьин, кану алейхи илля атву ль-джадаль». То есть, Народ, после того, как Аллах Тааля наставляет какой-либо народ, этот народ не заблудится, шайтан не введет этот народ в заблуждение, кроме как если они не будут все время спорить друг с другом. То есть, если люди будут уходить от споров, да, иншаллах, этот народ Аллах Тааля не введет в заблуждение. Но иногда, хотя мы говорим, что в споре рождается истина, да? Спор, именно спор является причиной заблуждений мусульман. Вот этот хадис достоверный как раз доказывает это. И спор без доказательства, спор без конкретного, как сказать, без уважительной цели, да? Этот спор, он не приближает нас к Аллаху, а отдаляет. Этот спор не приближает нас к истинному пути, а наоборот, мусульмане отдаляются от истины. И очень много мусульман, они спорят только для того, чтобы доказать, что он прав. Иногда братья начинают заучивать хадисы, аяты, чтобы просто, когда какой-либо мажлис, да, просто привести этот пример и оказаться там умнее всех. Вот он, машаллах, он хадис привел, сахих Бухари, или там сахахахуль Аль-Бани, или еще так, еще далее. Поэтому как бы все это отдаляет нас от довольства Аллаха, и все это не в пользу, а во вред. И даже если пророк, алейхиссалату вассалям, сказал, даже если человек прав, да, даже если человек прав, он ради Аллаха должен уметь останавливаться. И пророк, алейхиссалату вассалям, сказал, я гарантирую рай, я гарантирую дом в окрестности рая тому, кто оставил спор, даже если он прав. Даже если ты прав, иногда ради Аллаха нужно остановиться. И если ты сможешь победить свой нефс, да, нефс, да, ты прав, у тебя доказательства лучше, чем у него, да, но ты видишь, уже появляется вражда. Уже люди, мусульмане, начинают давить друг на друга, уже начинают оскорблять друг друга. И ты прав, да, здесь, если ты остановишься ради Аллаха, иншаллах, пророк, алейхиссалату вассалям, иншаллах, гарантирует тебе рай, дом в окрестностях рая. Этот хадис Раваху Абу Дауд тоже достоверный. 20-е проявление признак «Та'аллюк биддунья» «Валь-истирвах илейха». Ну, «Та'аллюк биддунья», то есть это чрезмерная связь к мирскому. То есть чрезмерная связь с этой дунья, когда человек уже слишком привязывается к этой дунье и начинает жить, начинает наслаждаться только мирским. То есть он уже чрезмерно влюбляется в прелести этой дунья. И его сердце до таким, ну как сказать, до такой степени связывается с мирским, что в конечном итоге, когда человек что-либо упускает из этой жизни, да, будь то это имущество, будь то это мансиб, то есть дараджа, власть, да, вот он там, была у него возможность там повыситься, да, в степени, там, должность на работе, там, или звездочки на погонах, да, но он это упустил. Или была у него возможность здесь подзаработать деньги, здесь подзаработать что-то, да, или, например, там, какой-то был мажлис, где можно было отдохнуть, насладиться, а он это упустил. Вот, как бы, вот эта любовь к мирскому, оно уже достигает такого уровня, что человек начинает испытывать боль, начинает страдать, когда упускает что-либо из мирского. Ну, упустил он. Вот он мог заработать. Эх, вот не получилось. Уже спать не может. Уже во время намаза переживает там. Ну, потому что упустил он это. Почему? Потому что он влюблен в эту дунье. Он живет только этой дунье. И это беда. Это слабость богобоязненности. Когда человек, он не живет ради ахирата. Он не живет ради рая, ради довольства. Он живет только ради этой дунья. И وَيَغْتَبِرُ نَفْسُهُ مَغْبُونًا سَيِّئَ الْخَطْ لِأَنَّهُ لَمْ يَنَلْ مَا نَلَهُ غَيْرُ. И он начинает чувствовать себя обиженным, да, отчужденным, когда видит, что он чего-то не добился, а его брат этого добился. Когда Аллах Тааля, ну, по какой-то причине, Аллах же решает, а не мы. Когда Аллах Тааля лишил его чего-то, да, вот он хотел этого добиться, но Аллах ему не дал это. А в то же время он видит, что брату-то его Аллах Тааля дал это. И вот он начинает чувствовать себя обиженным. Что Аллах Тааля вот его, астагфируля, обидел. Что Аллах Тааля его отчуждает. Что это несправедливо. Он начинает обижаться. И вот здесь, да, когда он видит какое-либо благо, которое достигает его братья, да, брата, его братья, он вместо того, чтобы радоваться, он что? Он начинает страдать от этого. И в конечном итоге, как бы, если так посмотреть, он не страдает из-за того, что он не добился этого, да? А страдает из-за чего? Потому что брат этого добился. Вот это хасад, это зависть. Вот это есть определение зависти. Когда у тебя не получилось, ну ладно, это одно горе. Но вот это у брата получилось, вот это самое страшное для него горе. Вот это самое больное для него, когда у брата получилось, а у него нет. Когда Аллах Тааля дал брату это благо, и он вместо того, чтобы радоваться за брата, он начинает желать всем сердцем, всем нутром, да, чтобы брат лишился этого блага. И в Аллахе он бы обрадовался, если бы брат этого лишился. Поэтому это большая проблема. Это хасад, это зависть, которая губит нашу веру. Наш иман и пророк, алейхиссалату вассалям, сказал: «Ля яштами'ани фи кальби абдин аль-иману валь-хасад». Не могут находиться в сердце раба две вещи. Не могут вместе находиться. Они не могут вместе жить. Это иман и зависть. Они вместе не могут. Или в сердце человека иман, или зависть. Если придет зависть, иман уходит. Они не могут находиться вместе. Поэтому вот слабость веры, слабость богобоязненности проявляется именно в том, когда человек завидует, когда человек страдает из-за того, что он не мог себе чего-то добиться, а братья добились. Вот это тоже слабость нашей веры. Ну, у нас... Вахат кырдым, юкмы? А? Все? Так, у нас осталось два признака. И, иншаллах, потом уже асбаб, причины. Ну, на следующем уроке, иншаллах, завершим мы эти два признака в начале урока. И дальше уже продолжим асбаб, духфиль иман, причины. Из-за чего наша богобоязненность становится слабой. Субханак Аллахумма бихамдик. Шаду анна илляхи ля анста. Афирку акубу лейк.